Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. Мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать недельную главу Ваишлах. И сегодня мы будем читать с 6 стиха 35 главы. В прошлый раз мы оставили Якова в тот момент, когда, получив откровение от Всевышнего, он, наконец, собирается выполнить свое обещание и отправляется из Шхема в Бейтель. Вопреки страхам, которые у него были, никто не преследует его семью, он спокойно покидает местность, потому что, как свидетельствует Тора, страх напал как раз на всех окружающих, на всех соседей. Перед тем, как мы продолжим о Якове, есть время спросить, почему он, выражаясь современным языком, ждал особого приглашения. Ведь это было его обещание прийти в Бейтель, поставить Всевышнему жертвенник, дать ему десятину. И, словом, это все он сам говорил. И вот он живет в Шхеме и в Бейтель вроде бы не собирается, пока Всевышний к нему не обратился. Есть много разных комментариев, которые говорят, что Яков просто забыл. Яков просто неблагодарный. И про то, что Всевышний посылает Якову испытание за испытанием, то ангела с Исавом, то самого Исава, то историю с Диной, чтобы Яков наконец-то вспомнил, и наконец Всевышний говорит, сколько же можно его бить, пойду и скажу напрямую, что я от него хочу. Но если мы вспомним само событие, лестница Якова, Всевышний обещает Якову, что он сохранит его и вернет его в эту землю, Яков в ответ дает клятву и говорит, если я вернусь в дом отца моего мирно, я тогда пойду и принесу жертву в Бейтеле. Здесь он в дом отца пока не вернулся, значит, круг еще не закрыт, и он ждет, когда придет время выполнять обещание, когда же он придет в дом отца. Почему он не идет в дом отца, это разговор совершенно другой. Так Яков трактует по-своему, Всевышний по-своему, Всевышний открывается Якову и говорит, здесь в случае спора решаем по-моему, так как я сформулировал, моя формулировка, мое толкование закона, оно актуально, и хотя да, тебе дана свобода, имя тебе Исраэль, и многое власть тебе дана воплощать, ты будешь мои законы, мои правила, и действовать будешь по-моему. И с этого момента продолжим читать, 6 стиха 35 главы, «Воево Яков Люза, и пришел Яков в Люз». Мы говорили, что одно из названий Бейтеля – Люз, «Ашер ба эрец Кнаан», который в стране Ханаанской, «Гу Бейтель», и он и есть Бейтель, «Гу». «Веколь ха-ам ашер имо». Пришел в Бейтель Яков и весь народ, который с ним. Весь его род пришел, наконец-то, в Бейтель. Яков, который шел один, беглец, который это всех прятался, всем своим многочисленным народом приходит в Бейтель. «Веявен шам мизбеах» и построил там жертвенник. «Веикра ли маком Бейтель» и назвал место Эль-Бейтель, Бог Бейтеля, Кишам Ниглю Алав Аэлоим, потому что там открылся ему Бог, Беберхо Мифней Исав, когда он убегал от Исава. Некоторые сторонники мистических теорий увидят в слове Ниглю множественное число. Если мы будем читать прямо и дословно, там открылись ему боги, когда он бежал от Исава. Слово «Элоим» действительно может спрягаться с глаголами множественного числа, ни в коей мере не указывает на множественность богов, а указывает на особенности еврейской грамматики. «Ватамат двора миянекет ривка». И умерла Двора, кормилица Ривки. Недавно, несколько недель назад, для радио Эль-Хай я делал большой урок по поводу ревки, по поводу дворы кормилицы ревки и по поводу того, откуда у ревки были мудрость, понимание и какие-то манеры, свойственные дому Авраамову. Там я подробно обсуждал, что это за человек и почему здесь Тора упоминает ее имя. Если ответить на вопрос, откуда вообще в семье Якова, который еще не вернулся домой, взялась кормилица Ревки. Есть разные мнения на этот счет, но можно сказать, Ревка, когда посылает Якова, она говорит, придет время, я пошлю за тобою. И можно сказать, Двора – это то, кого она послала. Есть много разных версий. Если кому-то интересно, послушайте тот урок для радио Эль-Хай. Сейчас не буду еще раз подробнее на этом останавливаться. Вот и кавер митахат ле вейтель, и была похоронена у вейтеля, тахата алон под дубом, вейкрашмо алон бахут, и назвал его имя дуб плача, дуб траура. Видимо, не только для Ревки эта женщина была близкой, возможно, она была нянькой, кормилицей Якова, вот она так особо здесь отмечена, возможно, и поэтому Яков ее оплакивает и хоронит. После этого снова открывается Всевышний Яков. И возникает вопрос, вообще, есть ли какая-то связь между этими цепочками? Между этими событиями, между звеньями этой цепочки. Вот Яков пришел в Бейтель, построил жертвенник, умерла, кормилица, Всевышний ему открывается. Есть ли какая-то логика или здесь только хронология? Если вспомнить, что Ревка посылает Якова, Ревка посылает Якова с определенной целью в страну, и Яков сейчас возвращается, в каком-то смысле миссия Якова закончена. Мы не знаем, жива ли Рахель на тот счет, жива ли Ревка, простите, на тот момент. Скорее всего, Ревка не жива уже. А некоторые говорят, что смерть Ревки совпала со смертью кормилицы. Кормилица услышала о смерти своей питомицы, и она тоже умерла. В любом случае, это закрытие, окончание путешествия Якова, и те люди, которые выполнили свою миссию, те люди, чья миссия выполнена, чье дело закончено, они тоже покидают сцену. И почему один из вариантов мысли, почему Ревка умирает рано, потому что она в свое время взяла на себя проклятие Якова. Ну, еще раз скажу, есть отдельная беседа на тему о дворе. Итак, «Ваера Элоим эд Яков, бывом и падан Арам, ваеварехуто». Еще раз является Всевышний, когда Яков уже выполнил свое обещание, Всевышний исполнил свое обетование, Бог является ему и говорит ему. «Ваеомар ло Элоим, шимха Яков, ло икра шимха од». Имя твое Яков, прозвище твое Яков больше не будет таким. «Ки им Исраэль ешимха», но Исраэль будет твое имя, «выекрает шмо Исраэль» и назвал его имя Израиль. Это уже второе переименование, можно сказать, что ангел, который боролся с ним, тоже переименовал его или дал такую инсайдеровскую внутреннюю информацию, «смотри, какие новости я знаю, тебя скоро в Израиле переименуют». Так или иначе, имя Яков сопровождает Якова до конца его дней. Он так и не стал во всем Израилем. Писание называет его то Израиль, то Яков. И это так будет всю его жизнь. И поэтому мы говорили о том, что Яков – это не просто имя, это имя, которое портит репутацию в какой-то смысле из-за такой коннотации, как «хитрец», «ушлый человек». И здесь Всевышний говорит, я очищаю тебя от этой репутации, никто не скажет, что ты хитростью что-то заработал. Это, кстати, дилемма актуальна до сих пор в отношении Израиля и народов мира, и об этом можно отдельно и долго говорить. «Ваеомар ло Элоим, И сказал ему Господь: «Ани Эль Шадай, я Бог Шадай». Шадай – это Бог, охранник границ, это своеобразное женское имя Бога, потому что слово «шад» означает «грудь». Я дородный, грудастый Бог, Бог, который способен кормить грудью тех, кто на него полагается. Это одно из значений имени. Разумеется, у Бога нет ни рук, ни ног, ни головы, ни тем более груди, и это образы, которыми Бог раскрывается человеком. «Преурве, плодись и размножайся, гой векагаль гоими емимха, народ и собрание народов произойдет от тебя». Мы еще вернемся к этому определению. «Умалахим михальцеха яцу, и цари выйдут из твоих чресел». И поднялся над ним Господь. Можно сказать, что это было вхождение Бога в Иакова или нисхождение, как огненные языки. По этому видно, по этому стиху, что Бог пребывал как бы на Иакове, когда говорил с ним, а затем поднялся от него. Ваяцев Яков Мацева, и установил Яков стелу, Бемком ашер диберито, там, где он говорил с ним, Мацевет Эвен, каменную стелу, Ваисахали Несах, и возлил на нее возлияние, Ваисахали Шемин, возлил на нее возлияние вина, и возлил на нее возлияние масла. Ваикра Яаков Эчема Маком ашер дибора тушам Элоим Бейтель. Снова читаем, что Яков называет место, где говорил с ним Бог, Бейтель. То есть на карте однозначно появляется Бейтель, уже перед всем народом Израиля, уже можно сказать весь Израиль, весь род Якова, все зовут это место Бейтель. Место это, кстати, по сегодняшний день называется Бейтель. Туристов водят, показывают место, где Яков видел сон, очень красивая панорама оттуда открывается. Ваиса ми Бейтель, «Вии от киврат арец лаво Ефрата», и вышли они из Бейтеля, и было еще расстояние значительное до Ефраты, «Ветилед Рахель», и стала рожать Рахель, «Ветакеш белидата», и затруднялась она с родами. Яков выходит, идти ему километров 70, наверное, по пересеченной местности. У Рахель случаются роды, может, непредвиденные, может быть, ранние, потому что иначе Яков бы просто задержался, пока она родит. Рахель рожает, роды ее усложняются, роды у нее непростые. «Ви биткаша балидата». И вот она страдает от рождения, видимо, у нее сложные схватки, она страдает, и она боится, боится умереть. «Ветомер лам ялэдет», и сказала ей повитуха, «Альтири, не бойся, ки гамзэ лах бен», потому что вот у тебя тоже мальчик, или у тебя вот еще один мальчик. Сколько комментаторов пыталось понять эту фразу повитухи. Одни говорят, что с Юсефом родилось целых две девочки. Рахель страдала, что вот она рожает тройняшек, двух девочек, а рожать девочек почему-то есть такая уверенность у раввинов и у всех восточных народов, что рожать девочек – это больнее, чем рожать мальчиков. Сам я не рожал, конечно, и не буду, я только принимал роды и мальчиков, и девочек, и вроде бы по моим наблюдениям одинаково больно для женщины рожать мальчика и девочку, но так тогда верили. И вот говорится, не беспокойся, третий будет мальчик, тебе будет легче. Другие говорят, что она рожала, и повитуха ее успокаивает, смотри, как тебя любит Бог, он услышал твои молитвы, и вот у тебя родился мальчик. Есть разные взгляды, разные комментарии, и видно, что далеко не все наши учителя светлой памяти, они присутствовали при родах. Мне кажется, что когда повитуха увидела, что это мальчик, это означает, что мальчик уже вышел, роды уже закончились. До того времени, в отсутствие УЗИ, в отсутствие какой-то аппаратуры, сначала появляется голова, потом тельце, потом то, что, собственно, можно распознать пол, мальчик это или девочка. И вот когда видно, что это мальчик, значит, мальчик уже родился. И повитуха говорит Рахели: не бойся, вот он, мальчик, вот он у тебя родился. И тем самым ее утешает, естественно, любая женщина умиляется, видя ребенка. Насколько страдания родов, и женщины разные говорят во время родов, типа, да никогда больше не буду рожать, да чтобы я еще, в следующий раз пусть он рожает. Когда видят ребенка, умиляются сильно. И, скорее всего, повитуха так Рахель успокаивает. «Вии бецет невша кимета». И было на исходе души, когда она умирала, «Ветикра шмо бен они». И назвала ему имя «бен они». Рахель все-таки умерла, она не вынесла этих родов. Ей 36, это вторые ее роды, непростые роды. И она назвала мальчика «бен они», «сын моего траура». Авив каралео Беньямин, а отец назвал его Беньямин. Тоже, на первый взгляд, очень странная история, ведь это, по сути, последняя просьба Рахель, которой так хотелось стать матерью, последнее ее завещание — назвать сына сын траура, хотя, наверное, мальчику нелегко бы было жить с таким именем. Имя Бен-Они можно понять как сын траура, но слово «он» имеет, на удивление, еще одно значение – сила. Можно сказать «сын траура моего», а можно сказать «сын силы моей». Яков называет его Бен-Ямин, сын десницы моей, что тоже может означать «сын силы». Слово «ямин» означает «силу». И можно понять так, что Яков не переименовывает Беньямина, не переименовывает Бен-Они, а дает своеобразный комментарий на его имя, дает пояснение к этому имени, что речь идет о силе Рахель. Несмотря на то, что такая трагичная у Рахели судьба, и печальная, и смогла народить только двоих детей, умерла родами, в еврейской традиции именно Рахель, она считается матерью еврейского народа. Мы уже говорили об этом. Пророк Иеремия описывает именно Рахель как оплакивающую детей Израиля. Именно Рахель стала символом матери, хотя и Лею тоже называют матерью. Почему? Почему, опять-таки, именно сейчас, почему именно здесь умерла Рахель? И комментаторы говорят, в этом есть истина. Яков сам проклял Рахель, когда сказал: тот, кто украл эти терафим, если найдешь у кого-то, пусть он умрет. Но на самом деле Лаван ни у кого их не нашел. Проклятие праведника имеет силу, и вполне возможно, что это стало причиной. Вполне возможно, что стало причиной, что Рахель так легко относилась к своей смерти, когда сказала: дай мне детей, или я умру. Но нужно ли всегда выискивать грех человека, когда он умирает? Если бы Яков не проклял Рахель, если бы Рахель не сказала про свою смерть, прожила бы она дольше, и мы бы все равно говорили о том, почему она умерла. Яков выходит в Харан для того, чтобы найти себе жену. Так получается, что он влюбляется в Рахель, женится, хочет жениться на Рахеле, но в будущем матерью всего семейства, матерью народа становится Лея, и похоронен Яков с Леей, и поэтому можно предположить, что именно Лея и была Якову предназначена. Рахель – спутница Якова в его бегстве, в его изгнании, а по возвращении она уже не может быть с ним, как Моше не смог войти в страну Израиля, так и Рахель не может остаться матерью в стране Израиля, и она будет оплакивать сыновей, выходящих в галут. Конечно, это сложно осознавать. Она же, в общем-то, Рахель не в Библии жила. Она живая женщина, но Яков живой человек, и у него судьба живого человека. Когда он жил в изгнании, две жены, это был какой-то компромисс, в стране Израиля не получается, точно так же, как Йошуа бен Нун и Моше не могли быть оба лидерами в стране Израиля. Можно провести такую параллель. Ваецев Яков Мацева Аль-Киврата, и сделал Яков стелу над ее могилой у Мацеват Киврат Рахель Адайом. И это стела на могиле Рахели до сего дня. Чего нам здесь не хватает? Нам здесь не хватает траура. Яков очень любил Рахель. Он не разорвал одежды, не заплакал, не закричал, не валялся в пыли, ни он, ни сыновья его. Как-то все это по-деловому произошло, похоронил быстро, закопал. Я думаю, что трагедия у Якова в душе была и была сильная. Сейчас просто по ходу рассказа не время об этом говорить. Яков все осознает, все поймет, все станет понятно, когда он будет благословлять своих детей. Пока же у него умерла жена, он в дороге, жена умерла и оставила маленького мальчика по имени Беньямин, о котором сейчас нужно позаботиться. «Выиса Исраэль, и поднялся Израиль, это Яков, выяет Огаля Миалея Лемигдаль Адар». И поднялся Израиль и поставил свой шатер возле Мигдалей Адар. «Выи бешкон Исраэль Баарецаи», и было, когда Израиль находился в той местности, «Выялех Реувен выишкавет Бильга». Реувен пришел и изнасиловал Бильгу. Комментаторы говорят, пытаясь всячески оправдать Реувена, комментаторы говорят, он пришел и только перекрутил постельное белье на постели Бильги, чтобы это показалось, как будто он с ней спит. На самом деле он не посмел с ней спать. Другие говорят, как говорит это Ор ха-Хаим, хорошо сказали комментаторы, хорошо скрывать грех, но мы же понимаем, что они так говорят, чтобы прикрыть нечестие Реувена. Итак, Реувен приходит и спит с Бильгой, наложницей своего отца. «Вейшма Исраэль!» И услышал об этом Израиль. Все, больше ничего про это не сказано. «Ваюбна Израэль шнаим Исраэль!» Было у Израиля 12 детей. И, разумеется, нужно попробовать понять, что вообще это за история. Мы говорили об этом в прошлый раз. Семья Якова не очень дружная семья. Женщины живут каждая в своем шатре. Рахель жила в своем шатре, Бильга в своем шатре, Зильпа в своем, Лея в своем, Яков в своем. И каждый из детей жил со своими матерями. Когда была жива Рахель, можно было сказать, что вот две сестры, они сожены на иврите, две жены одного человека по отношению друг к другу называются цара. Это такая родственность. Ну, можно сказать, вот пока жила Рахель, ладно, это была сестра моей матери. Теперь ее рабыня будет фавориткой по отношению к моей матери, этого не будет. Яков после смерти Рахель, скорее всего, переместился жить в шатер Бильги, потому что понятно, что как рабыня Рахели, она будет ухаживать за ее детьми. Понятно, что Якову хорошо быть там, где его маленькие дети, Беньямин и совсем маленький Йосеф. И если дети ждали, что, овдовев от Рахели, Яков займется, как-то уделит внимание своей нелюбимой, но плодовитой жене Леи, этого не произошло. И Рувен совершает дерзкую, страшную вещь. Он входит и насилует Бильгу. Похожая история произошла много веков спустя с царем Давидом, его сыном Авшаломом. Давид бежит от Авшалома, оставляет у себя дома 10 наложниц следить за домом. Авшалом по совету Ахитофеля ставит на крыше царского дома шатер и при всем честном народе вводит туда наложниц и насилует наложниц Давида. И когда Давид возвращается домой, воцаряется, восстанавливает статус-кво, он отсылает своих жен, своих технологниц на содержание, написано, и не входил он к ним до дня смерти их. Оскверненная кем-то наложница запрещена мужу. То, что делает Реувен, он делает так, что теперь Якову невозможно будет спать с Бильгой, и, может быть, наконец-то он вспомнит, что вообще-то у него есть еще жена, мать его детей, Лея, мать Реувена, и он переселится к Лее. Мы не знаем реакцию Якова, немедленную, во всяком случае, как и на смерть Рахель. Яков молчит, но тут же написано «И сыновей Якова 12». То есть тут Яков вспомнил, что папа, мама и я – дружная семья, здесь начинают говорить о том, что у Якова вообще 12 сыновей. И здесь, если помним, раньше мы говорили о том, что, несмотря на то, что Лея младшая сестра, она упоминается, Рахель младшая сестра, она упоминается первой, здесь первой упоминается Лея, Бней, Лея, Бхор, Яков, Реувен, Вишимон, Леви, Иуда, Вейсахар, Везвулон, 6 детей Леи, Бней, Рахель, Юсеф, Убиньямин, Бней Бильга, Шифхат Рахель, Дан и Нафталей, перечислятся имена сыновей Рахеля, сыновей Бильги, сыновья Зильпы, Бней Зильпа, Шифхат Лея, рабыни Леи, Гад, Ашер, Элле Бней Яаков, Ашер Ильдулю Бепанам Арам. Вот это дети, которые родились в Падан Араме. Обратите внимание, кто не родился в Падан Араме, Бениамин не родился в Падан Араме. И здесь можно сказать, что Тора не точна, либо Тора говорит образным языком, ну, большинство детей родилось в Падан Араме, так и скажем. Либо его изгнание не закончилось, пока он не пришел в дом Ицхака, и даже когда он жил в Шхеме и ходил в Бейтель, он еще, пока не вернулся к Ицхаку, он еще в Падан Араме. Вот по-разному можно понимать это. В его Яаков Элицхак Авив Мамре Кирьят Арба у Хеврон. И пришел Яков к Ицхаку, отцу своему, в Кирьят Арба, который Хеврон, Ашергар Шам Авраам и Ицхак, там, где жили Авраам и Ицхак. В Ии Ицхак Меот Шана Вешманим Шана, а Ицхаку было 180 лет, в Ига Ицхак, и достиг Ицхак, слово Ига часто упоминается в значении «умер», но «лиягеа» – это «уставать, достигать». И достиг Ицхак, то есть Ицхак достиг того возраста, когда служение его закончилось. Часто про праведников говорят, что он не умер, он достиг. «Вейга Ицхак», «Вейгва Ицхак» здесь, «Ваямет» и «умер», «Вейсеф аль-Амав» и присоединился к своему народу. Еще раз. Вайгва Ицхак, и достиг Ицхак, и умер, и присоединился к своему народу. Закен Весавуа Ямим, старый и насыщенный днями. Вайгверу Ото Эсав Яков Вебанав. И похоронили его Эсав, Яков и сыновья. Вроде бы хороший конец у этой истории. В сытости, в старости, увидев перед собой, перед смертью, увидев Якова и сыновей, мы не знаем о реакции, мы не знаем о том, что происходило. Видимо, обрадовавшись и дождавшись, видимо, Ицхак только этого и ждал, и он сразу же умирает, благословив Исава, Якова, его сыновей, и они вместе его хоронят, может быть, в отличие от Сары, на похороны которой Ицхак не пришел. Хотя Исав и Яков живут по отдельности, они разошлись в разные стороны, все-таки отдать последние почести отцу они пришли. А мы на этом остановимся с Божьей помощью. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Тору, ищет Его лица, несет Его Слово, благословит дома ваши, ближних ваших и дальних ваших. Святой Благословенный благословит жен ваших, мужей ваших, детей ваших и внуков ваших, бабушек ваших и дедушек ваших и родителей ваших, всех, кто с вами. Святой Благословенный даст пропитание тому, кто нуждается в пропитании, мудрость тому, кто ищет мудрости, исцеление тому, кто нуждается в исцелении. Благословит вас и дома ваши всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.